Друзья, всем привет! Давайте сейчас поговорим о том, что нас окружает, о природе и об экологии поговорим. Для этого ненадолго отправимся в Калугу, где вчера подвели итоги первого полуфинала федерального экологического проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект называется «Экософия». Он направлен на развитие экологической культуры. Среди участников была моя коллега Наталья. Наташ, привет.
Привет, Тань.
Я правильно понимаю, что любой желающий может принять участие в проекте?
Ну, получается, что да. Я, конечно, не участвовала в презентации проекта, у меня его не было. Я там скорее была как журналист-наблюдатель, но я расскажу об этом во второй половине нашей истории. Я могла тоже прикоснуться да, к экологии и получше узнать природу в том числе. А начнем с самого, с полуфинала. Что это такое, чтобы нам понимать? То есть 238 участников. Они до этого прошли там некий отбор.
Угу.
Приехали в Калужскую область, и в течение 4 дней у них там были мастер-классы, презентации. По итогам выбрали вот буквально вчера 38 человек, которые...
Следующий этап.
Финал, так называемый, всего будет до июня следующего года будет 6, ну, условно говоря, полуфиналов. Можно оставить заявку. То есть любой желающий, даже мы с тобой, если у нас там есть некий проект, или мы там ведем с тобой, допустим, я надеюсь, что мы все
активную,
сейчас ведем...
Да, какую-то, ну, не то, что
активную, а просто экологическую...
Жизнь. Заботимся о природе.
Мы просто думаем об экологии.
Думаем, да.
Я бы сказала так, что это такой способ подружить нас всех с экологией и с природой. Ну, просто там, допустим, остановиться на какое-то время, посмотреть вокруг себя и задуматься о том, какие у нас уже есть привычки экологические, и какие мы бы хотели получить в будущем. Ну, самое банальное, с чего мы все начинаем.
Пакеты?
Что мы
отказаться, наверное, от пакетов? От одноразовой посуды
мусор,
и мусор,
да? Ну, это вот самого такого простого. Сортировать мусор, да, отказаться от пакетов. Смотреть на упаковки продуктов, какая из них потом перерабатывается или нет. Не покупать там, не знаю, по 10 пластиковых бутылок в день, а, например, наливать воду в одну бутылку.
Собственную, да,
или,
какую-то
да,
бутылочку.
Собственную бутылочку. Это такие самые базовые привычки, которые мы все можем приобрести и таким образом пойти дальше. Потому что ответы, на которые участники должны были дать своих проектов, ну, во-первых, они должны были рассказать, почему они занимаются тем или иным проектом, что они делают, как будет выглядеть результат их эко-деятельности через 10 лет. И, собственно говоря, нужно было рассказать о своей эко-инициативе. Но вот как попасть в сам вот этот проект, как стать его участником, я об этом задала этот вопрос Вите Саар, руководителю проекта «Экософия». Давайте послушаем, что она нам рассказала про механику проекта.
Механика проекта такая. Люди заходят на сайт ecosofia.rf, проходят регистрацию. Анкета у нас достаточно подробная. Мы хотим знать своего будущего эколидера в лицо. Мы хотим видеть его портрет. Поэтому мы спрашиваем, где вы учились, кем вы работаете, какие у вас ожидания от участия в нашем проекте. А после этого наш участник проходит тестирование на уровень экологической грамотности и получает, в зависимости от уровня полученного в результате, уровень может быть начальный, продвинутый или экспертный. В зависимости от уровня он получает вектор развития, рекомендации, как дальше двигаться в проекте. Переходит на нашу обучающую платформу «Я так живу», и вот в зависимости от своего уровня после тестирования и своего возраста проходит задание. Задания теоретические и практические. То есть теория – это какой-то текст или какое-то видео, которое можно прочитать, посмотреть, получить какие-то знания. А практические, соответственно, эти знания можно применить уже на практике. Задания все они несложные, они касаются ежедневных ритуалов человека. Изучить свой дом, изучить себя. Мы показываем, как по-новому посмотреть на экопривычки. Например, как проинспектировать свой дом на предмет утечки тепла. Как посмотреть косметику, которой пользуетесь, на предмет ответственного отношения с животными.
Я, на самом деле, заходила на сайт перед нашим эфиром. Ну, естественно, регистрацию я целиком не прошла, и поэтому много этапов, которые сейчас мы услышали, они для меня, ну, я услышала их точно так же впервые, эти детали. Единственное, какое я увидела некое правило, что человек должен быть старше 14 лет. И мне кажется, это очень классно. То есть молодежь, да. Ответственность за экологическое, да, и за те продукты, за те вещи, которые ты делаешь, вот она формируется ведь именно в таком подростковом периоде. Если тебе 14+, и ты уже можешь что-то не просто принять где-то участие, а что-то предложить, получается, что-то создать и это продвигать, эту идею, это очень здорово.
Вот в этом полуфинале как раз было очень много старшеклассников, во-первых, потому что это даты 1-5 ноября, они попали в дни школьных каникул. Но было очень много взрослых. Я бы сказала так, что там где-то 50-50 и взрослых, и детей
это
приехали
хорошо.
На этот конкурс, и из самых-самых разных регионов. То есть не то, что там из ближайших областей там, или с той же Калужской области, там было 39 регионов. Я там познакомилась с участниками из Архангельска, из Башкирии, из Алтая, из Краснодара. И как бы вот из Крыма приехали. Огромная-огромная география. И для каждого, вот особенно для старшеклассников, это, конечно, было испытание. Я вот просто немножко расскажу, как выглядел вот этот вот полуфинал. То есть там было, условно говоря, 15 таких зон. Все участники делились на 15 групп. В каждой было там, от, ну, условно говоря, до 10 человек. Некий тренер или ведущий. И два эксперта, которые оценивали их выступление. И нужно было уложиться где-то в 5-7 минут и рассказать вот об этой своей эко-инициативе. Многие волновались, потому что, ну, представь,
ну, это выступление
тебе 14-15 лет, да, даже ты, если там перед тобой сидит 10 человек, у тебя сзади.
Давайте
такой
вспомним, как мы
экран
доклад читали в школе, да, как нервничали,
ну,
а тут тем более.
Ну, немножко иначе, да, экран телевизора, где тебе нужно, ну, и показать что-то успеть, и заинтересовать, и вокруг шум. И я видела там один волонтер, она уговаривала мальчика, школьника, говорила, ну как, вот смотри, ты столько времени потратил на свое занятие, ты вот столько всего, много всего сделал.
Он переживал.
А сейчас ты волнуешься и не можешь просто выступить. То есть для них это такой был тоже вызов, и, ну, большинство, естественно, прошли. Я думаю, ну, конечно, все прошли с достоинством и все смогли рассказать о своей эко-инициативе. И можно было послушать самые разные рассказы. Больше всего в этом полуфинале было рассказов из области, ну, например, эко-просвещения. Приехали учителя из самых разных школ, которые проводят в дополнение к своим основным урокам уроки об экологии. Вот, например, там была Ирина Кононова, учитель школы из села Верхний Уймон, это Алтай. Была, например, Оксана из Краснодара, которая высаживает самшитовые деревья. Там тоже она рассказывала о своем опыте. Были дети, которые, ну, естественно, многие вот занимаются разбором мусора, макулатуру сдают, какие-то там ведут, собирают гербарии, следят за растениями, которые в лесах их там растут.
Но это, наверное, родители большой вклад все-таки вносят
я
здесь,
думаю,
потому что
даже
это
не
часть воспитания, возможно.
Ну, когда тебе 14 лет, ты уже все-таки самостоятельный человек, и можешь сам, в общем, решить, куда тебе пойти в кино или в лес с следами животных наблюдать. Поэтому
но мне кажется, в 14 лет в лес одному ходить не надо, только со взрослыми,
да,
родителями.
Да, поэтому группами все ходили. И вот, например, Вита Сара, она рассказала еще о таких вот неожиданных проектах.
Например, у нас есть девушка, она занимается передержкой цветов. То есть есть передержка животных, а у нас человек занимается передержкой цветов. Оказывается, цветы тоже не приживаются, и, оказывается, их тоже кому-то отдают, и она находит им хозяев, она их выхаживает. У нас есть такая удивительная номинация, как «Экоарт», и туда люди вкладывают вообще всю душу, свое творчество, где можно рассказать про свое стремление жить экологично через вот творчество, через художественное творчество, через поэзию, через танец даже. Мне вот такие вещи интересны. Безусловно, экопросвещения у нас очень много, это 17% проектов, но мне интересны нестандартные решения в области продвижения экологичного образа жизни.
Я познакомилась с совершенно прекрасным автором одного из проектов. Зовут ее Рената Хакетдинова. Она из Татарстана. Занималась она Волжско-Камским заповедником. Ей 18 лет, и она автор нескольких эко-маршрутов в этом заповеднике. Один из них называется «Тропа подвига». Вот она сама об этом чуть попозже расскажет. И она прям очень... Так у нее так все уже было продумано. Она говорила о том, что вот именно мы как дети начинали все это разрабатывать, потому что мы должны были и сами разработать, и сами потом провести экскурсию. То есть понятным языком рассказать тем же детям, почему нужно ходить в лес и что там можно интересного увидеть. И она сама же, вот ей уже 18 лет, как я сказала, она сейчас поступила в Казанский федеральный университет на факультет журналистики, и она вот собирается таким образом, она вот свою профессию уже еще...
То есть она хочет быть журналистом, но специализироваться на экологии,
не обязательно,
да,
просто она так начала. Начала так с экологии, и потом поняла, что вот она хочет работать и быть журналистом. И у нее такая вот веселая молодая группа участников в главе с ней, которая приехала. И мы, кстати, Ренату поздравляем, потому что она попала в финал. Я посмотрела.
Конечно, поздравляем.
Вот сейчас Рената сама расскажет.
Хорошо,
о
давай
своем
послушаем.
Маршруте.
Да.
Эта тропа реализуется совместно с юноармейским отрядом нашей школы, которым тоже я была активным участником. Мы разрабатывали маршрут именно по памятникам, которые есть на нашем Раевском поселении, какая история этих памятников. И что вот, наверное, еще именно сделало эту тропу моей любимой, мы отдельно готовили цикл сюжетов, в котором каждый юноармеец рассказывал об истории его семьи, получается, в год Великой Отечественной войны. И у нас есть вот цикл таких видеосюжетов. Сам проект родился из того, что мы сами дети, а моя мама педагог. Я переехала на эту местность заповедную, и когда я приехала, мне было удивительно, что я этим всем интересуюсь, мне интересно, как все появилось, как вообще так получилось то, что у нас, оказывается, на территории заповедника находится дендрарий, где собраны растения с разных концов разных континентов. Как так вообще? Я начала все это узнавать, как появилось вообще Раевское поселение, и оказалось, что многие мои даже ровесники, уже достаточно взрослые, они не знают этого, не знают взрослые люди, как они вообще живут среди леса, что вообще это такое. И мы решили то, что нужно делать так, чтобы просвещение людей, которые живут, которые к нам приезжают, оно должно, ну, было таким ярким, интересным, в разных-разных формах, чтобы каждый смог найти и узнать что-то интересное. Вот мы решили объединить все то, что мы умеем. Это медиа, то есть показывать все. Это вот такие вот тропы, ходить и видеть все это. И мастерская, в которой ты что-то делаешь.
Вдохновляюще звучит.
Буду признаваться, что 18-летняя девушка знает больше, чем я, по крайней мере, то, что касается...
Может быть, если бы ты жила рядом с заповедником,
возможно,
ты бы больше тоже
возможно.
Знала и поехала бы туда. Но вообще еще хочу сказать, что это, конечно, уникальная такая возможность, вот этот вот полуфинал, да, или проект, когда люди вот со всей страны собираются в одном месте, они могут не только обменяться там какими-то историями своими, познакомиться, но и в дальнейшем продолжать дружить.
Сотрудничать потому, тоже,
сотрудничать,
возможно.
Обмениваться там какими-то своими ноу-хау и так далее. Например, там для начинающих, скажем так, блогеров, там была своя школа, где каждый мог прийти. И, во-первых, там были, скажем так, уже блогеры, которые состоявшиеся. Например, молодой человек, у которого в ТикТоке 90 тысяч подписчиков, он рассказывает о биологии, потому что он учится на биологическом факультете.
Это подтверждение тому, что в ТикТоке не только какие-то смешные короткие видео, но и что-то познавательное тоже.
Они, на самом деле, там тоже это смешные короткие видео, потому что он просто... Я зашла в его блог, там его лицо, и он такие надписи. Он как бы вот понятным языком говорит о биологии. И даже его одноклассники, он сам, по его словам, подписались на этот его блог, потому что сказали, что вот теперь мы хотя бы разбираемся в этом предмете. Мы понимаем, что такое биология, и зачем мы вообще ходим на эти уроки.
Где же учитель по биологии тогда? Вот пример.
Это, на самом деле, к тому, что когда тебе 14, 15, 16 лет, ты можешь своим одноклассникам объяснить более понятным, доступным языком, чем это, например, может сделать учитель.
Взрослый человек.
Взрослый человек, да. Такой пример для учителя, как нужно уроки вести. То есть возможность вот поговорить, что-то друг друга увидеть, узнать и понять, что в других городах и регионах тоже идет жизнь, тоже есть свои места, не ограничиваться, так скажем, своим городом или своей областью. Вот такой приятный бонус.
А что ты узнала для себя, вот что-то, что тебя поразило больше всего, когда ты общалась там тоже
приятный
с участниками?
Приятный бонус от этого мероприятия. Там были несколько практических занятий. Во-первых, я, конечно, вместе, опять же, я влилась там в одну группу старшеклассников, и мы минут на 15 зависли на одном мастер-классе, который называется «Следовый детектив». Его проводит Елизавета Дмитриева, она руководитель учебного центра «Экоцентры заповедники». Там такие нарисованные истории, которые нарисовал Сергей Подольский. Он не художник, он работает в одном из заповедников. И он очень там знает повадки животных, потому что он работает там в тайге, наблюдает за ним. Так вот, это такие вот листы, на которых нарисованы маршруты животных. Так их следы, которые они оставляют лапами. И Елизавета так еще увлекательно рассказывает все эти истории, что ты буквально вот погружаешься, тебе вот хочется... Там несколько таких рисунков. А задача такая, она сначала тебе рассказывает историю, а ты потом должен в следующий раз уже вот по этим следам догадаться, что же там произошло-то. Потому что это выглядит как такие вот дорожки, сначала понимаешь, почему они пересекаются, там какие-то одни лапки, другие лапки.
То есть
лапки,
что произошло в животном мире?
Да, что произошло в животном
следам,
мире.
Да.
Вот одну историю сейчас она нам сама расскажет.
Вообще, следовые детективы всегда разгадываются пошагово, да, то есть нам важно не просто их разгадать, нам важно еще и понять, почему животное так сделало, какие повадки здесь оно продемонстрировало. Вот в этой следовой загадке у нас два участника. Это куропатки, их тут три птички. Они обозначены следами, такими три пальчика вперед, один пальчик назад. Куропатка у нас птичка неперелетная, она зимует и ищет себе какое-то пропитание зимой сама. И есть тот, кто тоже ищет пропитание в виде куропаток, это у нас соболь. История у нас нас произошла такая. Три куропатки шли по своим куропаточьим делам, никого не трогали, искали себе пропитание. А с другой стороны, по своим соболиным делам шел соболь. Соболь заметил куропаток, и вот здесь обратите внимание, он просто не просто встал, он еще и прилег на снег, прижался грудью, вот здесь видно, как он приготовился к прыжку, и прыгнул. Прыгнул на ближайшую куропатку. Ближайшая куропатка не смогла улететь, он точно прыгнул, прижал ее к земле, перебил ей хребет, и, видите, он дальше упрыгивает, вот он потащил ее дальше, а рядом с ним чиркают по снегу ее крылышки, то есть он потащил туда, где он ее съест. А две оставшиеся куропатки счастливо избежали такой участи, они просто спаслись.
Конечно, есть печальная часть во всех этих историях, это потому да. что кто-то обязательно пострадает.
Но это животный мир, таковы правила.
Да, это животный мир, да. Но теперь, вот, например, знаешь, как отличить след куропатки от следа чайки?
Нет, не знаю.
Казалось, там очень простая разгадка. Мы его проходили потом в другом квесте. Но чайки, у них перепончатые есть, потому что они же плавают. А у куропатки они вот как у голубей такие просто три палочки.
Ну, то есть можно легче посчитать, да, наверное? То есть, получается, нет вот этого соединения, да,
между нет соединения. Если поэтому, есть соединение, да. значит, кто умеет плавать.
А
если
да.
нет, то они только ходят по земле. Ну вот, там была еще другая история, история про любовь, как вот нам сказала Елизавета, это же еще нужно рассказывать. Вот
конечно.
Так ты смотришь, ну просто идут следы и следы, а там же вот целая
нет, рассказывает она
жизнь.
Очень интересно.
Да. А история про любовь такая. Все это произошло в Кавказском заповеднике. Встретились там две рыси, мужчина и женщина, ну, самец и самка, выражаясь на языке животных. А вот такая девушка шла по своим делам, вот она видит молодого человека, он за ней, идут дальше. И тут вдруг из кустов взлетает рябчик. А рябчик, надо сказать, как нам вот уже объяснила Елизавета, очень резко это делает, он так раз. Угу. А самка молодая, еще такая вот неопытная, она немножко испугалась и так присела в сугроб.
Растерялась,
да. Мужчина рысь, он уже знает, что в таких случаях делать. Он знал, что если один рябчик взлетел, значит, за ним сейчас второй пойдет. И он дождался, второй рябчик взлетел, и он уже на него прыгнул. Дальше рябчик борется за свою жизнь. Там такой след, как он пытается от него убежать, но не сложилось у рябчика ничего. Рысь его настигла в прыжке, ломает ему позвоночник. И в зубах возвращается к своей девушке. Девушка, надо сказать, тут, как все женщины, она, ну, посидела такая, отряхнулась, а что случилось, ничего не знаю.
Пошла дальше,
а он тут навстречу и гоняет, такая, вот тебе добыча. Ну, и дальше их следы переплетаются, и становится понятно, что у них сложились отношения, и, возможно, скоро появится уже
потомство.
Дети-рыси. Да. Да. Такая вот история, благодаря рябчик пострадал, но история любви между двумя рысями состоялась. А там было еще, на самом деле, интересное такое, одно из самых интересных практических заданий. На целый день мы выезжали в национальный парк Угра, он находится в Калужской области. Где-то от самой Калуги ехать часа полтора на автобусе рядом с городом Козельском. Там ты еще приезжаешь в красивейший монастырь, если там хорошая видимость. Ну, во-первых, сам парк, он потрясающий, там дубы, сосны вековые. А, и там было три вида заданий. Можно было не то что на выбор, ну, там так всех разделили на группы. Одна группа шла строить загон для зубров, потому что там живут зубры, они, правда, сами не пришли в этот день, у них там были свои какие-то дела, но загон починили, построили. Можно было посадить дуб. И третье задание, где я поучаствовала, мы поехали в усадьбу Оболенских, заброшенную, которая находится на территории этого парка, и там можно было пройти квест и заодно очистить территорию усадьбы от веток, потому что там, скажут, усадьба заброшенная, сейчас расскажу, как она выглядит, и дорожки, они с каждый год, они зарастают такими молодыми деревьями, их при нас срезали, мы собирали такой, собрали довольно приличный грузовичок вот из этих вот веток молодых и старых. Усадьба, я бы сказала, что даже не усадьба, а замок, наверное, готический такой. Он его построили в самом начале прошлого века, 20-го, 1905 году, в стиле модерн. К сожалению, сейчас от него остались одни стены. Если кто-нибудь видел сериал «Джен Эйр», по роману Бронте.
Там
в конце есть такая история, когда горит замок, и вот от него остаются такие одни разрушенные стены. Вот
там то
вот.
Же самое.
Там то же самое, плюс новые постройки, поскольку после революции на территории усадьбы был сначала дом отдыха, госпиталь, потом усадьба сгорела в 60-е годы, вот почему остались уже прошлый век, уже в наши дни. И школа-интернат для детей с особенностями развития там располагалась, и там, соответственно, остались новые здания, где жили дети вместе со своими преподавателями. Школу закрыли в 2002 году. Здания стоят, и там постепенно видно, несмотря на то, что это находится на территории парка, скажем так, территория вот этой усадьбы, она постепенно разносилась по частям. Ну, например, просто чтобы понимать, как это выглядит, во-первых, стены замка разрушенного, И там, например, был когда-то памятник молодому Владимиру Ленину. Если мы все, наверное, знаем вот памятник, как были взрослому Ленину, кто жил еще в советские времена, им знаком такой образ юного Ульянова, то ли Владимира Ленина, такой кудрявый мальчик в кофточке и в таких, условно говоря, штанах
по
коленам. То
есть там не тот памятник, который нам сразу всем представляется.
Там молодой мальчик Ленин, как он ходил в школу. Так вот, от него остался только его штанишки, по которым узнал один из участников нашей группы, поскольку он там с детства знаком с этой, с тем, как он выглядел. И такой кулачок стоит, ну, такая разрушенная скульптура. А и надо сказать, что вот потомки князей Оболенских, кому принадлежал когда-то эта усадьба, они приезжали, они эмигрировали после революции, естественно, и их там правнуки приезжали уже в наши дни, пытались установить усадьбу, поддерживали этот интернат. Ну вот, надеюсь, что в будущем там есть план, может быть, сделать какой-то туристический центр из этого места и так далее. Вот. Что мы сделали? Мы собрали там вот этот хворост, чтобы сохранить как-то аллеи, потому что это нужно делать каждый год, потому что природа, она постепенно съедает все пространство вокруг нас, если за ним не следить. И можно было пройти квест. Почему? Хочу рассказать про один этап этого квеста. Он вообще интересен для, как для взрослых. И, например, если вы с детьми идете в парк, вот можно с ним попытаться часть этого квеста пройти. А, там была такая ведущая квеста, она художница. У нее была в руках такая палитра цветов, где было где-то 15 оттенков. От, не знаю, голубого до розового и желтого. И она нам предложила разойтись вот по этому лесу, там минут за 5-7 найти предмет природы, который совпадает вот с этими оттенками.
Таких же цветов. Розовый, да. розовый в природе. Сейчас пытаюсь себе представить, вот. Думаю, ну ладно.
Ну, ты смотри, ты так идешь, смотришь вокруг, и там все коричневое. Сейчас то, что листья упали. И
осень уже, да.
Осень, да, и зеленый найти сложно. Тебе сначала кажется, что ты вообще не видишь ее. У тебя вот один цвет. Ну, разве что небо голубое, потому что кроме как на небе сложно найти какой-то голубой оттенок. Ну, постепенно, кстати, к вопросу о розовом. Тоже вот хорошая тема. Там у нас была группа, три школьницы из Архангельска. Им как раз очень понравилось это задание больше, чем какие-то там водные части. И вот участник из Башкирии. И там вот одна девочка, она как раз нашла стебель, такой веточку, и там был такой вот розовый оттенок, потому что как только она его приложила к этому розовому цвету...
Ну, наверное, если присматриваться вот так вот
даже не присматриваешь,
да,
но вот ты начинаешь как-то их видеть, да. Просто эти оттенки. Например, лимонный цвет можно найти в листочках. Вот
какой цвет
лимонный.
Ты нашла вот таким образом?
Я нашла банально зеленый, потому что я нашла еловую ветку.
Ну, знаешь, уже вообще-то
я хочу рассказать про нашего вот участника из Башкирии. Он нашел цвет, сейчас я скажу, такой фисташковый. Представляешь, в природе фисташковый лес, потому что цвет. Он принес ветку, покрытую мхом. И там был цвет фисташки. Да, когда его приложили, он прям вот был совпал. Один к одному совпал. Да. Ну, там, если можно
очень
было пойти
интересно.
Дальше, можно было там найти фиолетовый цвет, потому что там еще какие-то
мне
цветы
кажется,
не отсвели.
Все наши
красные,
слушатели могут взять это
далее.
На заметку. В принципе, вот пойти действительно с детьми гулять, взять, ну, элементарно краски, допустим.
Даже не краски, а просто сейчас печатаются такие.
Да, или распечатать палетку.
Распечатать палетку, да. И прям попытаться поприкладывать туда, к этой палетке, вот эти цвета. Ну, во-первых, потому что это такой есть игровой момент для развлечения с детьми, особенно вот сейчас, когда еще не зима, и когда есть цвета. А второй момент, ты просто начинаешь видеть природу вокруг. По-другому.
А попробовать зимой, допустим, найти что-то тогда, помимо коричневого, белого, тоже задача не из легких, и можно попробовать.
Тоже можно найти, ну, там, рябину красную, еще что-то, небо голубое, что-то есть такое. И ты таким образом ее видишь вокруг природы, ты отвлекаешься от этих всех своих гаджетов и прочих, и ты начинаешь видеть мир в красках. Так что, я думаю, это вот такое было отличное задание, и спасибо организаторам большое за то, что они это придумали и предложили.
Мне кажется, это лишний повод нам всем задуматься о том, действительно, какие полезные экологические привычки у нас есть. И вот мы все прекрасно знаем такую аббревиатуру, как ЗОЖ, здоровый образ жизни. А здесь пока тоже я читала про то, как проходило это мероприятие, я нашла фразу «экологичный образ жизни». Мне кажется, это новая аббревиатура, которая тоже должна стать популярной, и все должны хотеть соблюдать именно такой образ жизни.
Там у них такая история про то, что можно видеть в природе не только же, ну, все плохое, с чем мы боремся, да, но и пытаться найти ее положительную сторону.
Конечно, конечно. Ну что, друзья, берегите природу и приобретайте новые, вырабатывайте в себе новые полезные экологичные привычки.